Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 11 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и о худших немного. При том, что парадокс ситуации в том, что худшие, они тоже, в общем-то, автомобили. Но с другой стороны, ну что это за автомобиль? Ну что это за участники движения, которые норовят тебя убить откровенным образом, просто не стесняясь и глазом не моргнув? Я снова и снова обращаюсь к вам, уважаемые водители. Ну как быть? Ну вот, честное слово, не знаю, как быть с оранжевой техникой уборочной? Как вложить в голову? А вы говорите мне автопилоты, а вы говорите, что вот мы здесь уже внутренне какая-то часть созрела к тому, чтобы автопилотируемые вот эти все технологии. Не знаю, сейчас, ну, куда обращаться? Горячая линия какая-нибудь, ГИБДД, сейчас я, круглосуточно вот написано, круглосуточный, бесплатный телефон, куда звонить, да. Давайте попробуем в круглосуточную горячую линию. Вот. Уточнить хотя бы, что делать. Может быть, мы неправильно как-то ведем себя. Вот и нам нужно не менять ситуацию, а всего лишь изменить отношение к ней. И тогда 800 ровно 222 74 74 47. Удивительный номер ГИБДД. Закончились нали и двойки в какой-то момент.
Звоните на телефон доверия МВД России. Телефон, вы можете сообщить оператору доверия, имеющуюся у вас информацию о преступлении и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел.
Вот зачем это. Это, видите, это только если сотрудники органов внутренних дел что-то напортачили, а все остальное, это значит не туда. Какие вопросы, горячие линии? Я не знаю. Круглосуточная горячая линия ГИБДД. А просто так нельзя сообщить, позвонить и сообщить про что-нибудь. 3210. Давайте 3210 уточним. Это же все-таки департамент транспорта. Но тоже горячая
Добро
линия.
Добро пожаловать в контакт-центр «Московский транспорт».
Вот, «Московский
Чтобы транспорт». Задать вопрос по теме платных парковок и штрафов, нажмите 1.
Начинается.
Если вы хотите узнать, на какую спецстоянку был эвакуирован ваш автомобиль, нажмите 2. Чтобы задать вопрос или подать жалобу по работе службы эвакуации, нажмите 3. Если вы хотите сообщить о нарушении правил дорожного движения водителям пассажирского транспорта, нажмите 4.
Пассажирского. А если не пассажирского?
Если вас интересует другая информация по работе транспортного комплекса, пожалуйста, дождитесь ответа оператора.
Ладно, я дождусь. Ну, то есть, как это не по работе пассажирского,
пассажиров, а не...
Сейчас не возят. Ну, опять центр, опять колонна,
Здравствуйте, меня зовут Евгения, как я могу к вам обращаться?
Здравствуйте, Евгения, а меня Роман зовут. Вы знаете, я вас что хотел уточнить? Вот скажите, пожалуйста, а как быть, когда злостно нарушаются правила дорожного движения не водителем пассажирского транспорта, а водителем коммунальной техники? Вот этими делами кто занимается? Кто вообще регламентирует эти вопросы у нас?
Уточните, пожалуйста, более подробно, о какой технике идет речь?
Снегоуборочные, большие оранжевые автомобили, поливомоечные, с ковшами, с отвалами, вот совсем. Вот эта техника. Большие, тяжелые, твердые, оранжевые. Принадлежащие...
К сожалению, данный вопрос не входит в сферу компетенции горячей линии, поэтому информацию по данному вопросу не предоставлена.
Слушайте, а вот вы у вас, когда автоответчики я слушал, там говорили, в случае нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского. То есть пассажирский входит, а коммунальные не входит.
Все верно, мы предоставили информацию только о московском транспорте. Касательно данных служб, обращайтесь, пожалуйста, в ЖКХ.
Ну, они же транспорт ездят по московскому инфраструктуре
мы
транспорта.
Мы предоставляем информацию по общественному транспорту, автобусы, троллейбусы, трамваи.
Все, я понял. Видите, как нет, Нет правды в ЦОДД. ЦОДД открещивается от этих парней, потому что, ну, ясное дело, что, ну, кому хотелось бы нести ответственность за, ну, за вот эту вот технику. Я почему говорю? Потому что сейчас вы же видите. Если вы не видите, я предлагаю вам посмотреть в окно и увидеть, что происходит. Алло. За окном. Там снежно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Просьба не отключать. Немножко поясню. Конечно, это бытовуха. Смотрите. Коммунальная техника, это принадлежит городу, ну, вернее, департаменту ЖКХ города Москвы.
Uh-huh.
Вот. Я не так давно работал, я почти больше 2 лет проработал бок о бок с ними на одной территории. С ними общался, слушал, о чем они разговаривают в курилках и тому подобное. Вот смотрите, Роман, хотите верьте, хотите не верьте. 90% вот этих людей, которые едут на этих машинах, особенно когда без сопровождения ГИБДД и не пропускают. Вы не поверите, они знаете, как нас ненавидят, особенно москвичи? Они
конечно,
все приезжие.
Конечно,
вот, знаю. Я просто это неоднократно слышал, как они обсуждают, да вот, да тебе надо было этого не пропускать, там это то, да мы давай вплотную это и все тому подобное. Сейчас наблюдал такую же картину на СВХ. Ехал, никого, пока уже просто водители чуть ли не стали под эти лопаты подставлять машины. Вот. И я хочу сказать, что в принципе, их за ДТП натягивают, особенно это если по их вине. Их лишают премии и все тому подобное, поэтому они стараются не пускать никого. И когда ДТП, конечно, их там наказывают.
Нет, то скажите, вот. А когда, вот, они... когда, да. откровенно, когда откровенно идет колонна, и уже все, уже красный свет, и уже поехали автомобили. А отставшие
Роман,
от колонны люди
поверите.
Начинают рубить, просто идут на красный свет, идут на таран автомобилей проезжающих, на свой зеленый свет, идут на таран, и люди уворачиваются от них. Вот это как объяснить?
Роман, да, я даже другое скажу. Я этот вопрос задал ГИБДДшнику в прошлом году. Вот, он стоял на светофоре, проходила колонна, он ничего не регулировал, стоял, кого-то оформлял. Я не поленился. Вот, подошел, спросил, я говорю, как так? А что с ними можно поделать? Ну, они же колонны, я говорю, они же без сопровождения идут.
Ну,
ну
да.
Что вы от меня хотите? И все, и он передо мной закрыл дверь. Вот и все. У них, кстати, у них установка по городу, потому что это система ЖКХ города Москвы. И они к ним лояльно относятся, для них это нормально. Вот и все, Роман. А мы москвичи, они нас ненавидят.
Ну, то есть у нас есть, спасибо большое, у нас есть, нужно понимать, у нас есть касты неприкасаемых. Вот в тот момент, когда, когда законодатели пытаются нам ужесточить, а давайте им штрафы не 500, а 3000, а давайте 5000, а давайте 50 тысяч. Вот когда все это, ужесточение. В то время, когда Дептранс занимается всем, включая полосы для общественного транспорта, включая платные парковки, присвоение индекса улицам, да, а давайте будет еще 80 улиц с платными парковками и все это. Вот во всей этой обстановке, во всей этой обстановке, тотального завинчивания гаек. Существует некая каста неприкасаемых, которые не обладают никакими формальными признаками неприкасаемых. То есть их формальными признаками неприкасаемых их не наделили, такими как специальные мигалки, такими как, ну, специальное полицейское сопровождение у колонн иногда бывает, но все то, о чем я говорю, то есть как бы колонна неприятна, вот свинья, когда клином идет, вот это все же, это неприятно. Но, ну, в смысле, ну, неприятно, ты едешь 30 километров в час, но хотя бы это находится в правовом поле. У них действительно есть сопровождение ГИБДДшное, хотя вот сзади сопровождения нет. Но технически как бы это не колонна, же впереди едет машина, а сзади не едет уже машина. Ну, как бы, ну, не колонна. Ну, ладно, это можно куда-нибудь натянуть. Но когда они просто едут, просто колонны идут с желтыми проблесковыми маячками, что, в общем-то, не дает им права ни на какое превышение полномочий своих должностных. Они не могут проезжать на красный свет, они не могут через двойную сплошную выезжать на встречку, они не могут этого делать. То есть они не наделены признаками неформальными, да и формальными тоже, таких неприкасаемых. При этом ведут себя совершенно отвязно, при этом никакой управы на них нет, ГИБДД глаза закрывает, коммунальщики говорят, ну что вы хотите, мы же коммунальщики, а это движение, обращайтесь к ГИБДД, обращаешься к ГИБДД, они говорят, ну а что вы хотите, это же коммунальщики, извините, да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, подорожная обстановка.
Давайте, сообщите.
ДТП. Значит, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, низинка перед съездом в туннель на Кутузовский. Там, где вот такой мост, там, где справа можно проехать по дублерчику небольшому, сразу после Лужковской эстакады, либо по левой части. Вот где левая часть третьего транспорта, в правых двух полосах Range Rover Vogue развернулся поперек дороги, стоит, перекрыл движение, поэтому там
потому
как раз низина...
скользко.
Может быть, скользко, да, но там низина просто, низинка такая, и поворот направо. И получается, вот люди, когда спускаются...
Начинают оттормаживаться со 100 километров в час и с поворотом. Да, оттормаживаются. Внимание, оттормаживание и изменение вектора движения – это плохая идея сейчас. Это плохая идея – тормозить и пытаться повернуть. Плохая идея. Это всегда, ну... Но только если, я не знаю, у вас настолько невероятно продвинутая система стабилизации вашего автомобиля, и то все зависит от скорости, потому что если скорость, как на трешке, там, в этом месте 80, ну, значит, 100 вы едете, правильно? Ну, вы же нормальные люди, типа. Вот 100. То здесь никакая система стабилизации не помогает. Резкое оттормаживание с поворотом руля обязательно принесет к заносу. Обязательно. Это гадалки не ходи. Поэтому на ровном руле оттормаживание, отпускаем тормоз, маневр начинается. Просто на всякий случай. Это касается не только третьего кольца. По переулку по какой-нибудь вот вы едете и собираетесь входить направо, поворачиваете с переулка. И с тормозом вы хотите это делать. Вы обычно так делаете на асфальте, и вот сейчас по старой памяти. Вот именно поэтому я и еще раз призываю абсолютно всех, меняйте стиль вождения в зависимости от погоды. Но пусть у вас их хотя бы несколько будет, этих стилей. Для дождя проливного, для нормальной сухой погоды и для снежной, вот как сейчас. Несколько. Можно у вас три пресета. Вот у вас же есть память сидений. Вы запоминаете сиденье, правильно? Вот эти положения. Одно положение для ожидания жены из супермаркета или из магазинчика. Это расслабленная, откинута назад спинка, руль задвинут вперед, чтобы не мешал. Второе положение, вы сосредоточенно едете на работу. Третье положение, это как раз ваша супруга за рулем. Это третье ее положение для нее. Все придвинуто близко к рулю, сиденье поднято, все это. Вы можете также три стиля запомнить свои. Вот только снег пошел, все. С торможением не входим в поворот. Как проще всего это сделать? Проще всего просто запомнить всегда это и никогда этого не делать. Оттормаживаться до маневра, тормозить, и потом уже входить вот спокойненько, без торможения. Но у вас же не задний моторный автомобиль и не средний моторный, правильно? Ну, поэтому чего в самом деле вы начинаете? Вот, пожалуйста, третье кольцо, там сейчас проблема. Но вернемся к коммунальщикам. В общем и целом, я не знаю, что с этим делать. Ну, правда. Что с этим делать, я не знаю. Сегодня, в очередной раз. Вы понимаете, люди гибнут. Гибнут люди. То есть мы стараемся... На орбиту выводятся группировки спутников ГЛОНАСС. Для того, чтобы экстренное реагирование. Для того, чтобы в автоматическом режиме приезжали экстренные службы на место ДТП. Вот это все. Миллиарды и миллиарды тратится денег, денежных ресурсов. Миллиарды и миллиарды человека-часов. Умные, большие, с такими большими головами люди сидят, думают над тем, как бы нам снизить смертность. Президент ведь совершенно по делу сказал. Президент сказал, ребят, гибнут люди. Мы в год теряем по городу. Население города, такого небольшого, теряем на дорогах, они гибнут. С этим надо что-то делать. У нас штрафы, камеры, треноги, автоматическая фиксация, все это есть. Но только по Москве разъезжает группировка неприкасаемых, которая создает бесконечные аварийные ситуации и ведет себя отвязно настолько, что так себе уже даже, честно говоря, мигальщики не позволяют вести. Не позволяют себе так вести. И опасности от этих мигальщиков и членовозов гораздо меньше, потому что это легковые, как ни крути, автомобили. А эти огромные, с большими ковшами, тяжелые, и бог его знает, что у них на уме, тем более их много, идут они группировкой. Это какая-то жесть, ребят, если честно. Это просто какая-то жесть. Вот сегодня наблюдал ситуацию, чудом не закончившуюся серьезным ДТП. И все из-за того, что эти парни презирают все, буквально все правила дорожного движения. Светофоры, перекрестки, разметки, все буквально. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
У меня работал непосредственно на такой технике. Я бы не сказал, что они как-то сильно ненавидят, но по его рассказам, что ну а как еще иначе-то работать? Они идут, вот, например, в колоннах. Это понятно, что по правилам должно быть сопровождение, но столько только тоже экипажа не найдешь. Это, видимо, просто нашли какой-то консенсус.
Кто с кем нашел ее? Потому что с нами никто не договаривался ни о каком консенсусе. Ну, с участниками движения. Никто ничего такого не находил. Не было такого.
Ну, я каждый день езжу по Москве. Я вообще курьером работаю. Я езжу просто по Москве. Я лично вот по себе могу сказать. Я не испытываю никаких проблем. Но я вижу, идет колонна. Но я понимаю, что это как стадо каких-то бронтозавров. Лучше к ним под хвост не попадаться, ехать аккуратно, быть заметным, понятным, погудеть где-то. Я объехал и поехал. Вот я не знаю, постоянно какие-то проблемы с ними, я слышу. Ну, вот не знаю, я просто понимаю, что это такая работа. Дорога чистая, это самое главное, правильно ведь? А как по-другому сделать?
Не знаю, нет, а мне казалось, что правила дорожного движения, особенно в части там светофоров, перекрестков, гораздо важнее чистой дороги. Ну, вот гораздо важнее. Вот я думаю, что важнее? Чистая дорога. Хотите? Ну, голосование давайте проведем. Гораздо важнее чистая дорога. 134-21-35. Поэтому надо просто погудеть, посмотреть, подумать. Тебе, конечно, зеленый, но ты все равно подумай, можешь ты на этот зеленый поехать или не можешь, потому что вдруг стадо бронтозавров сейчас пронесется. Вот тебе зеленый, ты едешь как бы и видишь, колонна приближается. Такой думаешь, бог его знает, остановится, не остановится. Похоже, не останавливается. Не-не-не, значит, надо остановиться. Несмотря на то, что тебе зеленый. Ну, стад же едет. Чистая дорога важнее. 134-21-35. Правила дорожного движения важнее. Правила дорожного движения важнее. 134-21-36. 134-21-35. Чистая дорога важнее. Проголосуйте. Тем более, что нам нужно протестировать голосовательную машину. Что-то она... Вот. Чистая дорога важнее. 134-21-35. Ну, как бы, ну, чистая. Нужно сказать, что та техника, которая сегодня рубила поток, вот я переезжал с перекресток, и она рубила поток, в котором я шел, она шла вообще с поднятыми ковшами, с поднятыми. Там, в общем-то, ничего и чистить было. Они куда-то там ехали чистить, а этот перекресток им нужно было просто проехать. Вообще. Вот, поэтому, правила дорожного движения, потому что если мы начнем относиться с какими-то допусками к правилам дорожного движения, то они превращаются ни в какие не в правила, а в рекомендации. Правильно? Ну, то есть, если мы с допуском начинаем относиться к таким вещам, как вот проезд перекрестка на красный свет, ну, мы допускаем, что, ну, они же хорошее дело делают для нас. Они хорошее дело для нас делают, поэтому им можно. Им можно. А вот этот парень хлебушек везет. Хлебушек. Ну, что может быть важнее? Хлеб всему голова. Что может быть ценнее хлебушка? Вот он подумал, что он тоже делает доброе дело для людей, везет хлебушек. И, наверное, ему тоже можно на красный. Надо, мы остановимся, подождем, пока он приедет на красный. Вот, а этот что везет? А тут цветы жизни. Мамочки здесь везет детей в школу. Что может быть важнее цветов жизни? Дети. И тоже на красный поехала. Ну, потому что опаздывает ребенок на урок, а это же цветы жизни. Важнее. Давайте относиться к правилам дорожного движения как к рекомендациям. Залог безопасности. Вот вы же ездите по дорогам, где встречный поток не отделен от вас жестким отбойником, правильно? Вы ездите. Вы проезжаете перекрестки со светофорами, а иногда нерегулируемые перекрестки вы проезжаете, где одна главная, а другая дорога второстепенная. Так вот, все у нас есть некий социальный договор, который говорит, что мы не едем по встречкам. Вот просто так, если тебе хочется, ты не пилишь по встречке в лоб автомобилю. И когда ты идешь 80 км в час, а рядом с тобой идет встречка, то, в общем-то, это всего лишь социальный договор. Ну, мы просто все так решили, что мы поступаем так. Вот есть полоса движения в одном направлении, есть полоса движения в другом. И мы соблюдаем это. Мы так решили, что перекресток нерегулируемый. Есть главное, второстепенное. Или правило правой руки работает на нерегулируемых перекрестках. Вот мы так решили, и это, в общем-то, залог жизни каждого. Залог жизни, соблюдение этого социального договора, это залог жизни. Вот помимо даже правил дорожного движения. Вот помимо них. То есть мы так договорились, что, проезжая перекрестки, мы вот по таким правилам проезжаем. Больше того вам скажу. Есть страны, где это стало правилом. В Сан-Франциско, к примеру, я с удивлением понял, что нет никаких знаков и нет никаких регулирующих сообщений для меня, кто как проезжает перекресток. Нет, ни светофоров нет. Миллиард перекресточков в жилых районах, где особнячки маленькие стоят, все. Оказывается, что правило предельно простое. Ты понимаешь его буквально через 5 минут. тот, кто первый подъехал к перекрестку, тот и проезжает. Вот кто первый подъехал, ну, ты проехал. Казалось бы, ну, идиотизм какой-то. Вот введи у нас примерно такой договор социальный, да, пачками, просто тысячами в день начнут все рубиться и гибнуть. Но там как-то люди, ну, договорились, ну, пришли к пониманию, вот, что вот так, работает вот такая система. Работает вот такая система. Теперь, прикиньте, есть какая-нибудь коммунальная служба в Сан-Франциско, которая плевать хотела на этот социальный договор и понимает, что, ну, не первый подъезжает автомобиль, не первым подъезжает автомобиль, но, тем не менее, продолжает движение через перекресток, потому что дороги должны быть чистыми или потому что хлебушек нужно привезти куда-то. Вот к чему приведет это? Это приведет к хаосу. Разрушается система договорная. У нас, помимо всего прочего, помимо такого договора, все на доверии держится. Мы держим на доверии, мы думаем, что для нас зеленый, мы доверяем всем остальным, что для них красный – это тоже важно. Это тоже красный. Для них красный – это красный. Это важно. И мы думаем, что вот на этом основании они не поедут на красный. Есть специальный класс техники, которому можно. Но они очень сильно оповещают о своем приближении, и специально они обладают очень яркими, проблесковыми, красно-синими маячками, сиренами, всем остальным, для того, чтобы сообщить, что, брат, смотри-ка, я сейчас поеду, наплевав на ваш социальный договор и наплевав на правила дорожного движения. Но он ярко, агрессивно, отчаянно об этом всем сообщает, чтобы все услышали. И больше того, это вписывается в те самые правила дорожного движения. Это вписывается. Снегоуборочная техника и любая другая коммунальная техника, она никуда не вписывается. Ни в наш социальный договор. Мы не знаем, что они начнут сейчас на красный или через две сплошные передо мной вдруг колонна начнет разворачиваться, а я еду в свои разрешенные 60, а передо мной вдруг начинает навстречку мне выезжает просто твердая тяжелая техника. Ни про красный, ни... Они не сообщают яркими сине-красными проблесковыми маяками. У них нет сирены. Ну, то есть, в принципе, они выпадают из этого класса автомобилей. Понимаете, о чем речь идет? Смотрите, чистые дороги важнее. Важнее. Поэтому мы должны как-то примениться к этому. Ну, как-то расшатать устоявшуюся систему социального договора между водителями и превратить правила дорожного движения в рекомендации по дорожному движению. В рекомендации. Вот из-за коммунальной техники мы должны к правилам относиться как к рекомендациям. Да, это важно. 134-21-35. Это голосование. Вам нужно просто взять телефон вашей спутницы, вашей длинноногой блондинки, которая рядом с вами. И она должна просто набрать номер телефона. 134-21-35 по 495 коду. Если чистые дороги, как сказал только что слушатель, это важнее правил дорожного движения, безопасности, социального договора, жизни человеческих. Это важнее. Просто, чтобы дорога была чистая. 134-21-35. Нет правил дорожного движения, написанные кровью. Наш договор, наша вера в то, что на зеленый, когда мы едем, нас не срубит кто-нибудь сбоку, когда мы едем на зеленый. Это на этой уверенности построен, в принципе, жизнь на дороге. Это важнее, тем не менее. 134-21-36. Тогда пусть ваша спутница, ваш штурман позвонит по этому телефону. 134-21-36. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Извините за это.
Доброе утро. Спасибо за эфир.
Я просто...
Ну, конечно же, правила дорожного движения важнее, потому что если вы хотите, чтобы эта техника ездила на красный как угодно, запишите это в правилах. Все, и будем тогда знать, что им
вот. У меня именно это предложение. Я не против чистых дорог. Я прекрасно больше того, я прекрасно понимаю этих водителей. Разбивая колонну, ну ладно, сейчас пустые дороги. Но потом, когда начнется трафик, разбив колонну, ты потом уже не объединишься. Там, отстал, светофоры, тебя позатирали, все это понятно. Сложно. Да. Это спасибо. Это очень сложно. И я понимаю прекрасно такое поведение, с чем оно связано. Но, господа... Ну, давайте мы примем что-нибудь. Давайте мы выдадим им синие мигалки. Давайте мы их точно совершенно будем снабжать сопровождением. А колонна без сопровождения, значит, будет косяком ГИБДД. И начнем там без вазелина любить того, кто ответственен за это. Давайте мы введем их в наши взаимоотношения, в наш социальный договор. Введем их. Почему они должны быть брошенными? Почему мы в радио вот здесь должны обсуждать их? Почему мы должны рассказывать, как мы негодуем из-за их поведения, в то время, когда эти парни действительно выполняют, ну, якобы важную работу для нас с вами. Важную для нас с вами работу они выполняют, правильно? Они делают что? Они делают нам безопасно. Они делают нам чистые дороги. Они сражаются со стихией. Им и так непросто, у них большие тяжелые автомобили. Их любит начальство каждый раз за то, что они там что-то не выполняют. И тут мы еще со своей стороны, со своей колокольни. Ребят, я это все понимаю прекрасно. Абсолютно разделяю и ваше тоже негодование, и вот это все. Но только послушайте, нам нужно как-то, в общем-то, формализовать наши отношения, сделать их формальными. Объясните нам, почему они должны так делать. Наделите их какими-то возможностями это делать, а нас знанием, что они это делают, чтобы мы были к этому готовы. И тогда у нас начнется мир. Ну, так нет. Голосование я останавливаю, спасибо. 26%, тем не менее, считают, что несмотря на то, что нет никакой договоренности, на то, что они действуют на свой страх и риск, брошенки такие, тем не менее, 26% убеждены, что чистые дороги гораздо важнее безопасности, социального договора, который позволяет нам более-менее чувствовать себя расслабленными за рулем. Ну, как-то испытывать какое-то ощущение уверенности, что тебя не начнут рубить справа и слева. Если ты едешь по главной, то ты едешь по главной. Если ты проезжаешь на зеленый, то ты проезжаешь на зеленый. Вот эта уверенность, она гораздо менее важна, чем чистые дороги. 26%. 74%, тем не менее, считают, что чистые дороги – это, конечно, классно. Но куда важнее человеческая жизнь. Ну и то, благодаря чему мы еще как-то можем по дорогам передвигаться. Да. А это, между прочим, я вам пилюльку сейчас уже... бодрости зарубил, если вы не против. Сегодня мы, ну, во всяком случае, в этом часе пройдем по классике. И почему? Выбор не случайен. Мне эти парни представляются теми самыми троллями, которые собрались вокруг трона горного короля. А мы им противостоим. Или они противостоят нам. Пергюн, труги мои! Пер, не побоюсь этого слова, даже Гюн, ты в пещере горного корабля. Короля. Да. Масштабненько немного. Тридцать, моторы, мы продолжаем. Суета здесь с нами. Истра говорит, на месте. Я надеялся на это. Все должны соблюдать ПДД от Дмитрия Суворова. Доброе утро и вам тоже. Дальше, в ГИБДД ведь принимают экзамены по правилам дорожного движения, а не по социальному договору. Так в том-то все и дело. Ну, я об этом и говорю, что и правила дорожного движения, и социальный договор. Все попирается оранжевой техникой. Джек Дэниелс, после их проезда дороги не становятся чище, наоборот, будто грязью поливают сверху. Прямо сейчас на третьем транспортном, именно так. До съезда на третье транспортное ехал по Звенигородке чистое. Лишь скорость чуть ниже, никаких проблем. Ну, потому что какого-то такого поразительного снегопада и очень толстого снежного покрова сейчас действительно нет. А мой спутник, Соболь сообщает, маленький и лысый. Ну, а вы такого себе выбрали, так что чего жаловаться-то теперь? Ну, маленький и лысый, хорошо. Скорая ставит на светофоре большой, больной, значит... А, в смысле, скорая стоит на светофоре, больной, значит, потерпит, немец. Скорая стоит на светофоре, больной, значит, потерпит. Я не знаю, ну, я не знаю, Соболь. Если она, если скорая стоит на светофоре, значит, никакого терпящего больного нет. А если есть больной, так скорая не стоит на светофоре, она с мигалкой и сиреной спокойно проезжает на красный. Мы уступаем дорогу скорым. Так что я, ну, я не вижу здесь в этом каких-то противоречий. В принципе, ну, какие проблемы? Так, а на дороге все равны, Росомаха сообщает. Вероятно, но кто-то все-таки равнее, как показывает наш эмпирический опыт наблюдений за происходящим. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, вы подключайтесь. Есть еще телефон 7373948. 7373948 по 495 коду. Можно и сюда тоже. Составлен рейтинг регионов России с самым доступным бензином. Это еще одна информашечка к размышлению. Самый доступный бензин, и вот тут, конечно, надо было бы Надо было бы уточнить ваши ощущения. Вот скажите, по вашим ощущениям, в Москве бензин один из самых доступных в стране или один из самых недоступных в стране? Ну, по ощущениям. Я, кстати говоря, сегодня ночью заправлял и посмотрел, наконец, посмотрел, сколько. Это, значит, стоит 40... У меня стоило 48... Что-то 64, по-моему. 48-64, ну, примерно столько же, сколько дизель. Правда, я заливал 95-й. 48-64. Как вам кажется, бензин в столице один из самых доступных или недоступных в стране с точки зрения его стоимости? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Про бензин.
Да. Коротенечко, вы заправляли сегодня или на днях, посмотрели на стоимость?
Слушайте, вот как раз про бензин у меня. Ну, у нас не очень, как в Москве, вроде как у нас здесь доходы повыше, вроде и бензин. Uh-huh. На самом деле, в областях, куда, ну, езжу часто достаточно, да, там как бы бензин подешевле.
Подешевле.
Даже, кажется, иногда качеством получше. Потому что в Москве все-таки, вот я не знаю.
Но вы видите как, это же если брать абсолютную стоимость литра топлива, а если увязать это с зарплатой, то есть получается, что уровень жизни, уровень зарплат в Москве выше, и поэтому бензин, вероятнее всего, доступнее, чем в стране, правильно? Ну, если так размышлять.
Ну, наверное, да, только вот вопрос качества бензина возникает сразу.
А у вас возникает вопрос качества бензина? Мне казалось, что
да,
вроде бы решили уже это все
делать. Не знаю почему, да, то есть как бы это разная заправка, то есть вот, и по-разному машина может ехать. На одной, либо она адаптируется именно конкретно вот, то, что они заливают, да. Угу. Хотя, казалось бы, один нефтеперерабатывающий завод, в принципе, наверное, он основной, там, гегемон, да, на рынке бензина поставляет. Но это зависит уже, наверное, от...
От того количества ослиной мочи, которые разбавляют бензин на заправке, помните? А когда ты ослиной мочой бензин на своей заправке разбавлял, вот это вот уже так. Самый доступный бензин, оказывается, в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Крайнего Севера. Следует из исследований РИА Новостей. Рейтинг регионов по доступности бензина составлен на основе данных о среднемесячных зарплатах в период с декабря 18 по ноябрь 19 и ценах бензина АИ-92 по состоянию на январь 2020 года. В зависимости от региона, разрыв между максимальной и минимальной ценой на бензин марки АИ-92 может достигать 40%. Так, к примеру, в Челябинской области литр топлива стоит 39,97, а на Чукотке 56. Доходы населения также различаются, потому что сравнивалась доступность топлива путем деления среднемесячной зарплаты в регионе на региональную цену бензина. Больше всего топлива могут приобрести жители Ямало-Ненецкого автономного округа 2091 литр в месяц. На второй строчке Москва с результатом 1886 литров. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ, 1640 литров. Еще в 11 регионах на среднюю зарплату водители могут купить более 1000 литров 92-го. Так и хочется спросить, сколько тысяч литров вы можете купить на свою зарплату? Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Виталий.
Виталий, да. Расскажите.
Заправляю газ, заправляю бензин и заправляю, ездит постоянно на газе. Очень удобно.
Хорошо, но мне кажется, что газ-то дорожает даже сильнее бензина. Если он все равно дешевле значительно, но уровень дорожания, динамика подорожания, она выше, чем с бензином, нет?
Ну, давайте просто небольшую статистику скажу, что я заправлялся, например, весной было 25, угу. Газ, сейчас заправляю 23,7.
Ой, то есть дешевле даже стало?
Да.
Интересное дело. А удовольствие? А вот это вот крутящий момент, а вот это все. С газом-то не получишь все этого. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Как у вас,
да, здравствуйте,
с бензином?
А средняя стоимость бензина...
Да, да, мы...
Зарплата по стране. По Москве берется... По стране берется вместе с этой зарплатой, да?
Да, мы лидеры по соотношению зарплаты к бензину.
92-й, он везде стоит рубля на 4, по-моему, 5 дешевле 95-го. А если вот я езжу по областям, да... Ну, на рубль максимум, на два, может, где-то вот там в Ивановской области, в Ярославской дешевле бывает, 95-й. А 98-й вы, наверное, фильдрайфом заливались? По 48 рублей.
Не, у меня 95, это 95
и 48. 95, я говорю, джедрайфом, наверное, по 48
нет, рублей. Нет, обычный, на красно-белой заправке.
Странно, я вот обратил внимание, допустим, я на «Газпроме» обычно заправляюсь, то было, если там летом с весной 47, то сейчас он около 47, там 46-80, что ли, вот так вот.
48, да, обычная заправочка такая буквально на, там, на две колонки, на три колонки буквально.
Ну, это где-нибудь на набережье, может быть, с этой Москвы.
Нет, на Аминьевском шоссе, на Аминьевское шоссе.
На Аминьевском, да. Странно.
Вот и я думаю. А сколько 92-й сейчас, средняя цена 92-го?
Вы знаете, 92-го мы не смотрел, но я говорю, обычно где-то, по-моему, 42-41, как-то так бросалось в глаза. По-моему, так. Я 95-й только заправляюсь. Вот. И еще, ну, люди уже вот бывают, пишут вам, не знаю, к чему придраться. То скорая стоит, то тут поворотик не включил. Вот, мне 61 год, да? Я езжу и абсолютно не парюсь. У меня, если я там один за неделю встретился с исключенным поворотником, ну и, ой, бог с ним, маневрирую, перестраиваюсь, тоже маневрирую, перестраиваюсь. Молодежь какая-то пошла вообще, вот им пешком ходить, мне кажется. Ну, я, конечно, не ко всем так.
Ну, наверное. Есть, да, и, вот, ну, Вирай, скажите, вы сейчас на заправке, сколько 92-й? Вот, жутко хочется рассчитать, исходя из этого рейтинга, из этой статистики, среднюю заработную плату москвича. Вот как они посчитали среднюю зарплату? Вы на заправке или сегодня, или только что, или уже были, у вас чек остался. 92-й. Shell 42-49. Ну, Shell не показатель. Это же какой-то у нас на Аминьевке, хочу сказать. Shell жутко жадный. Ну, да если вы говорите, что красно-белое 48-64 дорого, то на Shell, по-моему, там на рубь с лишним еще выше. Так, на BP 95-47. Да елки-палки, да что ж такое? Да я же плачу какие-то невероятные деньги, получается, за... Надо менять заправку, что ли? Я просто привык в одном и том же месте, как-то в этом смысле мне удобно. 92-й 42-20, дизель 47-4 где-то. Но давайте только про Москву, потому что если Подмосковье, там уже цена может отличаться. 42-49, 42-25, я вижу здесь показания. 92-й 41 рубль 50 копеек, вот 609-й присылает уже смс-очку. Кстати, да, у нас есть и такая возможность принимать ваши короткие текстовые сообщения. 925-88-88-94-8. 925-й код 88-88-94-8. 95-й по 48-20 заправляется. 44, 92, 44, 66, Джек Дэниелс. Видите как? Смотрите, 42 у всех, а у вас 44. 42 еще. Ну, давайте предположим, возьмем по нижней планке 42 рубля. Ну, я так понимаю, что в районе 42 рублей 95. Сейчас, секундочку. Попробуем тогда посчитать. На второй строчке, возвращаюсь я к телу новости, на второй строчке Москва с результатом 1886 литров на среднюю месячную зарплату. 1886 литров. Да по 42 рубля, правильно? Ну, округлим. Да по 42 на 42 рубля. Равно. Ну, ничего так. Я хочу вам сказать, средняя заработная плата считается в Москве 79 212 рублей. Средняя заработная плата 79 212 рублей. Это когда ж такая средняя заработная плата в Москве была? Ну так, просто чисто интересно. Я сейчас посмотрим. Так, средняя... Заработная плата в Москве. Сейчас посмотрим официальную среднюю заработную плату в Москве, как считается. Средняя заработная плата в Москве 67 тысяч, где-то я считаю. Средняя минимальная в 2019 году. Вот, давайте 19. Средняя зарплата в Москве в 2019 году. В Москве, ну, где? Это МРОТ, нет, МРОТ нас не интересует. То есть МРОТ с 1 января 2019 года 18 700. А средняя заработная плата 11 280. В 2019 году, по данным Росстата, средняя заработная плата после вычета НДФЛ 68 тысяч. А россияне в ноябре получали 42 595 рублей в среднем. О, как интересно. 68. Исходя из этих данных, исходя из стоимости бензина, 80 тысяч. Дмитрий утверждает, что говорили где-то про статистику на 20-й год, это должно быть около 80 тысяч. Ну, хорошо, значит, 80. Так мы выяснили сразу многое. Так мы выяснили, что у нас по сочетанию заработная плата, стоимость бензина, самый выгодный бензин. Мы можем купить аж 1800 с лишним литров бензина на зарплату. Так мы выяснили, что средняя заработная плата у нас около 80. У вас вот сейчас вы с недоумением заглядываете в ведомости платежные, вот в финале каждого месяца смотрите в них. Там должно быть 80 написано. А у вас, да, доброе утро, слушаю. Нет, не хочу я считать ваши деньги, не буду. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Алексей.
Да, Алексей.
Ну вот не, в прошлом году, так сказать, смотря весь Москва-24, вот, значит, они передали, что средняя заработная плата в Москве 96 тысяч.
96.
Причем пояснили, да, так сказать, что, значит, они считают, это до вычета.
До вычета. Ну, после вычета то 80 есть, примерно.
Ну, да, так сказать, то есть, конечно, когда вот такие цифры звучат по телевизору, вполне понятно, почему сюда валом, кучей, толпой летят люди со всех сторон, значит, потому что считают, что сейчас они придут и за среднюю зарплату я точно устроюсь.
А у вас меньше зарплаты?
А оказывается, 80. Что, да, что, так сказать, 40, 50, 60, это очень хорошо.
Это очень нормально. У вас зарплата больше 80 или меньше 80?
У меня около этой суммы как раз зарплата, да, 80. Но только мой график работы превышает средний примерно в два раза.
Поясните, опишите тогда свой график рабочий.
Ну вот я в 6 утра выхожу, так сказать, и приезжаю на работу в 7 часов утра, и работаю до 7 часов вечера, соответственно, в 8 дома.
А примерно, можете описать примерно, чем вы занимаетесь?
Я курьер.
Понял. А какой автомобиль у вас тогда примерно?
Toyota. Вы меня тогда как-то назвали эксклюзивным человеком, так сказать. У меня 96-го года машина, и сейчас вот поменял одну из них, у меня две машины, на 2006-го года машину. Праворульные Toyota, так сказать, очень надежные, соответственно, которые стоят порядка, там, вот сейчас я купил машину за 350, вот, это, в принципе, одна из дорогих машин. До этого я брал порядка 200.
Понял. А сколько вкладывать вам приходится? Вот вы экономите...
Порядка 20, значит, в месяц, при том, что я езжу от 5 до 7, ну, 5 в среднем, 5-6 тысяч
в месяц.
В месяц. Да, так сказать, работая по графику 6-1.
А вам доплачивают за то, что вы на своем автомобиле?
Нет, это идет как бы вот та зарплата, которую я получаю, так сказать, там как бы включено все, считается, что это уже все включается, так сказать. Ну, соответственно, после вычета всех, то есть бензин, обслуживание машины, значит, вот остается где-то чуть меньше вот 80 тысяч.
Понятно.
Но да. Это я говорю при таком графике работы, потому что если работать меньше,
получать будешь меньше.
Сразу, да, так сказать, тут очень сильно зависит в данной работе именно от того, сколько ты работаешь.
Я понял, хорошо, спасибо. И тут, вот, мне кажется, гадалки не ходи, прям напрашивается больше, меньше, меньше, ровно, ровно. Ну, давайте ровно, ну, плюс-минус, я не знаю, ну, плюс-минус 5 тысяч, давайте. Ну, а сколько? Ну, плюс-минус 5. Голосование просто буквально само по себе просится.
Моторы.
Ваша заработная плата больше средней по Москве, больше 80 тысяч. Ну, как бы, ну, ощутимо больше вы получаете. 134, 21, 35. Ваша заработная плата ощутимо меньше 80 тысяч. 134, 21, 36. Ваша заработная плата примерно в районе вот как раз этой самой средней московской. Примерно в районе 80 тысяч рублей. Примерно в районе 80. 134, 21, 37 тогда для вас. Ощутимо больше 134, 21, 35. Ощутимо меньше 134, 21, 36. Ощутимо примерно 80. 134, 21, 37. Тогда проголосуйте. Это голосование с тремя вариантами. И все три вы можете и должны использовать. Вот сейчас ваша длинноногая блондинка или маленький лысый помощничек должны прийти в состояние невероятного возбуждения и начинать звонить по одному из этих телефонов. По нескольким телефонам звонить не нужно, потому что с одного телефонного аппарата, одного телефонного номера можно совершить только один звонок. И первый звонок с аппарата будет влиять на процентное соотношение. Остальные звонки тоже будут учитываться, но на проценты не повлияют. Поэтому подкидывайте ему все разные или ей все разные, разные аппараты, чтобы можно было звонить по-разному. И даже за один и тот же вариант дважды с одного номера звонить бесполезно, на проценты не повлияет никак. Ваша заработная плата ощутимо больше средней по Москве. Средней, мы только что выяснили, это 80 тысяч рублей. Ощутимо, это значит, ну, давайте так, если ощутимо, ну, это, ну, сколько? Ну, сколько она должна быть ощутима? Ну, процентов на 20, на 30 она должна быть больше, или на 100, или на 200%. Ну, вот от 20-30% и выше отличается. Ну, то есть больше 100 тысяч и туда, за 100. Это значит ощутимо, мы будем считать, что это ощутимо. 134, 21, 35 тогда, ощутимо больше. Ощутимо меньше. Ну, возьмем те же 20-30%, правильно? Ну, там те же в районе 20-25 тысяч рублей. То есть вместо 80 мы получаем где-то 60-50, меньше. 134, 21, 36, ощутимо меньше. И, наконец, примерно в районе 80, плюс-минус. 70 с копейками или 80, там, 90, что-то. Ну, примерно около 80. 134, 21, 37 тогда, 134, 21, 37. Позвоните и проголосуйте. Пока результаты промежуточные. Спасибо вам, во-первых, за массовость голосования. Каждый захотел пожаловаться на долюшку свою горькую, на зарплатушку свою низкую. Кстати говоря, на низкую зарплатушку 44%, 45% пожаловались. 29% пожаловались на большую, на высокую, ощутимо более высокую зарплату, чем 80%. Вот. И 27% пожаловались на то, что зарплата вот примерно такая, около 80. Это 28%. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Вот сейчас, да, Роман, доброе утро.
Сейчас мы попробуем провести...
Про зарплаты, да?
Да, про зарплаты. Сейчас я попробую провести еще один небольшой социологический эксперимент. Замер в рамках этого замера зарплат. То есть мы уже выяснили, сколько топлива может купить себе человек на среднюю, да, зарплату в Москве. А теперь давайте выясним, какой автомобиль и каким образом владеет этим автомобилем человек вот с такой зарплатой. Вы, кстати, по какому варианту позвонили? Больше, меньше, столько же? Вот ровно.
Я, ну, больше, конечно.
Больше? А почему? Ну, конечно. Вы видите, что сейчас те, у кого меньше, их 45%. Поэтому вы не конечно, вы скорее
понял.
Исключение.
Роман, ну, мой, на самом деле, моя зарплата – это мой доход. У меня собственный бизнес, много профессиональный. Поэтому мне в этом смысле, ну, она больше, потому что, ну, естественно, как бы, если говорить про доход, он, ну, много больше.
Понятно. Чем, ну, то есть это не зарплата, а это просто результаты вашего бизнеса.
Ну, у меня есть зарплата, как бы, моя, которую я сам себе плачу. Есть результаты бизнеса, который, как бы, да, естественно, там, к этому году он, конечно, значительно больше, поэтому я...
Если вы скажете, что вы получаете там в месяц, у вас выходит что-нибудь от 500 тысяч до миллиона, то я спрошу вас, а чего вам не спится сейчас в такое время?
Роман, на самом деле... Больше миллиона, но мне не спится, потому что, во-первых, мне нравится ваша передача, во-вторых, я вам как-то много раз звонил и говорил о том, что было бы здорово, если бы она все-таки на час позже начиналась. Вот вы, ну, вот ваш нынешний режим не заставляет вам присоединяться все-таки где-то 6:30. Я просто обычно рано просыпаюсь.
Извините. Да, вот. Да, я бы, как... мне бы тоже, я бы тоже, но, понимаете, видите, весь мир это, в конечном итоге, весь мир это подсчет да. всего. И у нас все, мы сидели, считали, и всем очень понравилось, что час шести стал живым, и здесь тоже есть еще ощущение жизни, как всем это понравилось, и подсчеты привели к тому, что вот все равно с шести.
Роман, по поводу вашего вопроса по автомобилю, я езжу на автомобиле Volvo. Я вам несколько раз звонил, в принципе, уже. У меня три автомобиля. X90, V90 кросс-кантри и ваш любимый автомобиль XC40.
Ой, поэтому... красота, да.
Да, поэтому у меня как бы в этом смысле... Я поклонник Volvo. То, что касается, ну, топлива, то XC90 на дизеле, а XC40 и V90 кросс-кантри на бензине. Поэтому, ну, не то, чтобы я там не замечаю стоимость бензина, но, в смысле, мне это, ну, является таким, что называется, ну, принципиальной тратой.
Раз мы с вами здесь встретились, можно я похвастаюсь? Ну, да. В каком-то смысле. Я похвастаюсь тем, что сейчас у меня не просто Volvo, а у меня, представляете, с Volvo с индексом Т6, то есть 320 лошадиных сил. Это С90. 320. Как он едет? Ой, как раз.
Роман, у меня была С90, я 2 года ездил на этой машине. У меня, правда, было 249 лошадиных сил. Машина великолепная, но я как-то вам уже тоже звонил и говорил, зимой на ней не выезжал, особенно когда был снег, потому что все-таки низковатая посадка. Вот и пришлось поменять С90 на вот кросс-кантри. И, кстати, и для вас, ну, естественно, как бы сказать, вам тоже благодарен, потому что я смотрел в том числе и ваш, значит, передачу, вы сравнивали машину кросс-кантри, по-моему, с другой машиной. Вот,
вероятнее всего, Subaru Outback это был, потому что вот они концептуально очень похожи.
Да, и вы как раз управляли кросс-кантри. Вот, и в том числе на основании и вашего мнения я принял такое решение. Вообще, в принципе, я считаю, что универсал, тем более такой, знаете, приподнятый, повышенной проходимости, ну, много интереснее, чем S90, хотя, конечно, машина сама по себе интересная. На любителя дизайн, возможно, вот, но единственный, Роман, конечно, 320 лошадей, не знаю, как у вас с топливом, как вы, сколько
13. Там тратите машины. 13.
Вот, а у меня средний расход на V90 Cross Country, вот еще по воле Long Call, 10 литров. Это средний, причем я много езжу по городу.
Здесь как. Но, тем не менее, те ощущения, что дарит 320 коней, они стоят 13, они даже большего количества бензина стоят. Но 13, ну, Роман, это, ну, нормально.
Роман, вам, как журналисту, безусловно, надо все эмоции от автомобиля понять.
Спасибо, конечно, вам большое.
Да, я вас понимаю. А вам спасибо, Роман.
Спасибо, что здесь, видите, владелец бизнеса с ежемесячным доходом порой больше миллиона, и здесь с нами. Ну, красота какая. Смотрите, значит, я спрашивал вас в голосовании. Хотите, вы еще можете успеть в него, если вы только что подключились. Значит, с чего все началось? Началось с того, что нас померили. Замерили сначала нашу среднемесячную зарплату. Потом посчитали, сколько москвич на свою среднемесячную зарплату может купить топливо 92-го. Оказалось, что 1886 литров. Я про среднемесячную 80 тысяч, честно говоря, мимо меня прошла эта информация. Потому что кто-то предпочитает слушать новости про среднемесячные зарплаты, а кто-то предпочитает впахивать. Я из вторых, я предпочитаю впахивать. Поэтому да, там кто-то сейчас говорит, что где-то по телеку что-то там показывает. Это все правда, и по телеку правда, и в радио тоже правда. Поэтому как бы не слышал я про эти 80 тысяч, но путем простого вычисления мы взяли среднюю стоимость 92-го бензина, разделили общее количество доступного на зарплату бензина москвичу 1886 литров. У меня получилось 79 тысяч там с копейками. Это, я думаю, что это просто погрешность была стоимости бензина. Вот, я считал по 42 рубля, а нужно было считать... Ну, чуть меньше. Вот. И в результате 80 тысяч. Я спросил вас, это действительно так? Вот это и есть средняя заработная плата, и вы получаете примерно столько же. Тогда 134, 21, 35. Вот примерно 80 тысяч вы получаете. Плюс-минус на 15-20 тысяч. Да, это будет допустимая погрешность. Ну, то есть... 20-30% возьмем погрешность. 20-30% все равно будем считать, что это, да, такая средняя зарплата. Значительно меньше 80, то есть разница между вашей зарплатой и 80-тысячной зарплатой больше 30%. То есть вы получаете 50 и меньше. 134-21-36 тогда телефон для вашего голосования. Вы зарабатываете в месяц значительно больше среднемесячных 80. Значительно больше. 100, 150, 200, 300, миллион. 134-21-35, тогда этот телефон для вас. 134-21-35. Все еще полминуты голосования, и подведем итоги его утешительные.
Роман, утешительные. Доброе утро.
Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Вот по поводу заработки. Вот как я 10 лет, я в Мосгортрансе работаю, как я получал 10 лет назад, там 50, так же сейчас получаю.
А вы водитель чего? Автобуса, троллейбуса, чего?
Ну, у нас отдельный филиал, водитель мы легкового автомобиля. Но у нас есть еще автобусы. И вот смотрите, какая интересная, я вам сейчас по секрету скажу, только никому не говорите.
Нет, давайте, я сейчас отключу как раз всех, чтобы никто не слышал этого. Так, давайте.
Чтобы не платить зарплату водителям автобусов, так, они взяли, перевели нас в водителя автомобиля. Потому что водителям автобуса полагается там и на пенсию раньше выйти, там и доплаты к отпуску, и отпуск побольше. И чтобы не платить, вот они всех перевели. А вот не нравится, вот, ну... ну, вот так. Подождите, вот у нас.
То есть вы
не знаю, как других филиалов.
Вы фактически, вот вы фактически управляете автобусом, но значится, что автомобилем легковым.
Да, ну, естественно, водитель автомобиля получает и зарплату меньше, и льготы всякие там тоже поменьше, и к отпуску, и на пенсию попозже выйти.
А когда вы обратили внимание на это несоответствие, то вы услышали, что если не нравится...
Ну, ребят, потерпите, сейчас это временно, туда-сюда, вот нам вот надо вот так вот туда-сюда. Я не знаю, может, сейчас слышу, как руководители, может, кто-то едет на работу сейчас. Вот.
Я думаю, что сейчас это должны вообще-то слышать ребята из прокуратуры, а вовсе не из морга.
Вот, понимаете, люди работают там, кто по 10, кто по 15 лет. И уходить куда-то, да, куда уходить? Я все, я полжизни отдал вот этой работе, сейчас уходить куда-то. И есть многие, которые... Я больше ничего не умею, кроме рулить, да? Ну, могу и гвоздь забить там, и что-то еще там, но... Профессия такая, водить в машину, автомобиль, там, троллейбус, трамвай. И почему я должен по какой-то причине, вот им захотелось им так нас перевести, водителя автомобиля, я должен из этого искать себе другую работу, где-то идти учиться там. Ну-то я не могу.
Скажите, пожалуйста, вы хотя бы уточнили, водитель какого легкового автомобиля вы?
Да просто водитель автомобиля, никакого, ни легкового, ни ничего. Просто водитель автомобиля. Есть водитель автобуса, водитель автомобиля. Как водитель трамвая и вот троллейбуса. Ага, все. Водитель автомобиля, все.
Я понял. Ну, мало ли, вдруг вы водитель, допустим, вот если бы вам сказали, что вы водитель, к примеру, С-класса, это одно. А когда вам сказали, вы водитель Соляриса, к примеру, ну это как-то уже, ну, не прикольно это.
Прикольно, все на зарплату все вот влияет, потому что...
Я понял. Ясно, хорошо, спасибо вам большое. Видите, какая история? Я думаю, что здесь мало того, что руководство Мосгортранса должно это услышать, но еще и кто-нибудь из прокуратуры должен это услышать, потому что мне кажется, что здесь налицо как бы... вероятная необходимость задавать вопросы, прямые вопросы, лежащие в плоскости уже законодательства, а может быть даже уголовного законодательства, даже не административного, а уже уголовного. Александр Суворов пишет, что прокуратура в курсе. Ну ладно, ну что ж, тогда получается, что и прокуратура замазана. Нет, этого мы предположить не можем. Давайте результаты голосования. Итак, ваша среднемесячная зарплата, она значительно больше среднемесячной официальной, 80-тысячной. 30% признались, что больше. А значительно меньше, 45%, значительно меньше 80%, 45%. Когда ровно половина получает меньше, тогда странно называть ее средней зарплатой, если половина респондентов ее не получают. Ну окей, значительно меньше 80%, 45%. Значительно примерно как 80%. 25% признается, что вот такая. Видите? То есть среднемесячная зарплата в Москве присуждается всего лишь 25% проголосовавших. Нормально.
Моторы. Движение.
Я коротенько не объявлял это в начале программы, но, тем не менее, тогда было 57 тысяч автомобилей в столице, сейчас их 136. 136, а было 57. Тем не менее, пробок на 2 балла. Где сложно, и об этом уже после новостей.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 11 апреля, на календаре. Нам ведь синоптики пообещали, что нас на этой неделе ждет апрельская погода, поэтому предлагаю для психологического, ну, какого-то комфорта называть это апрелем. Итак, 11 апреля, друзья. Сто сорок семь тысяч 124. Вот ровно столько сейчас автомобилей в столице. В начале программы час назад их было 57 260. Такси 17 900, каршеринга 28 400. Одно ДТП с пострадавшими, хотя на самом деле ДТП гораздо больше. 411 согласованных, 91 несогласованное перекрытие. 36 46, это скорость движения в километрах в час по направлению в центр. Из центра 35 в центр, 46 из центра. Значит, где все плохо. Плохо, во-первых, развернуло из-за, ну, как сказать, из-за невозможности, из-за неумения или из-за неспособности, или из-за нежелания менять стиль вождения, развернуло рейндж какой-то, и ВОК, вероятнее всего, девушка за рулем, женщина, ну, в любом случае, не мужчина. Вот, и впоследствии сейчас вы наблюдаете на третьем транспортном кольце перед тоннелем, вот этот вот перед Кутузовским, где-то там. Вероятно, внешняя сторона, а может, внутренняя. Ну, так сложно сказать по Яндексу. Криво как-то меточка стоит. Еще ДТП сразу после слияния Каширки и Варшавки по направлению в центр. Еще ДТП на Нижегородской улице, метро Нижегородка. Проезжайте, и дальше у вас дорожно-транспортные происшествия. Из-за этого тяжело. На Волгоградке просто так тяжело, без всяких ДТП. Ну, Ярославка, вы сами знаете, что это ад какой, филиал транспортного ада на земле. Перед Ярославкой внешний МКАД ДТП, потом в районе Осташковского шоссе или на Осташке по направлению в Москву прямо перед МКАД тоже ДТП. Балашиха плохо, объездное плохо, щелчок рядом до Москвы от Балашихинского шоссе и до МКАД прямо тоже такой красненький, местами черненький. В Химках дорожно-транспортное происшествие как раз на съезде с Международного шоссе на Ленинградку. Это тоже проклятое место. Там нет разгонной полосы, приходится вклиниваться в движение. Черт с два, кто уступит место в правом ряду для того, чтобы вы как-то просачивались из Шереметьево. Это классовая ненависть, потому что вас ненавидят за то, что вы прилетели из своих Паттай, Дубай и прочих мест, где вы отдыхали, конечно. И, разумеется, никому не хочется вас пропускать, потому что у вас такой загар, что хочется сразу, ну, что-нибудь плохое вам сделать. Ну, как минимум, не предоставлять вам правой полосы, чтобы вы постояли чуть-чуть, немножко хлебнули большой ложечкой матушки Россиюшки сразу вот на выезде из аэропорта. Большой такой, ну, ложечкой.
Доброе утро, еще раз. Доброе утро. Я могу не согласиться с классовой ненавистью. Просто там два ряда обычно машины в Шереметьево встраиваются, да, на Ленинградочку. Да. А в два ряда, сами понимаете, всегда тяжело, но в один встраиваться. А люди сам уступают, нормально, тут я с вами не согласен. Развернул раньше, скорее всего, из-за планирования, так думаю. Сейчас просто сам попал в колею, ну, на 120 где-то, потом он подвинулся вправо, уступил дорогу тоже какому-то раньше. Тут нес, ну, с вами 130-140 на Риге. Вот. Поэтому так как в колее, да, скапливается водичка, и едешь, вдруг неожиданно у тебя такое-то торможение происходит. Того, что в нее влезает.
Есть такое дело, да. Но там, видите, там изменение траектории, я думаю, что просто кто-то оттормаживался. Вообще, конечно, надо аккуратнее со скоростями выше 100 км в час сейчас, потому что вроде бы снежок, если падает, потом, когда падает, вроде бы даже лежит снежком, а под ним потом водичка, вот это вот все. И это, ну, так, довольно опасно, особенно на магистралях за городом, где скорости все еще высокие. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Раньше за рулем там не девушка, там мужчина.
Тем более.
И его не просто развернуло, у него там морда разбита. И он стоит прям поперек дороги.
Угу. Ну, значит, развернула, ударила и остановила.
Вот. Да, он не может руль повернуть, провернуть. Угу. Руль завести не может, не знаю. Он пытался съехать назад сдать, но... Угу. И развернуться, но у него ничего не получилось.
Но не получилось. Понял, хорошо, спасибо вам большое. Но видите, как еще раз. Сейчас скользко. А всегда, когда скользко, нельзя совмещать два действия – торможение и руление. Нет, ну, конечно, если ваша задача разбалансировать автомобиль, потерять управление, рубануться в отбойник, потом перегородить две полосы, то как раз это и нужно делать. Но если ваша задача все же безопасное пилотирование автомобиля, управление автомобилем, нельзя совмещать эти два действия – торможение и руление. Вы либо тормозите, либо рулите. Одно из двух, но не вместе. Лучше так. Сначала торможение, потом руление. Иногда руление даже с небольшим набором газа, в зависимости там, от типа привода. Но, тем не менее, лучше так, чуть-чуть. Таким образом можно подправить траекторию, когда руления недостаточно уже. Автомобиль демонстрирует из-за скользкой поверхности недостаточную поворачиваемость. Можно газом чуть-чуть его довернуть, как бы втиснуть его в этот поворот. А вообще, конечно, выбирайтесь куда-нибудь на большие площадки асфальтированные. Есть и специализированные такие площадки. И погружайте в себя в неприятные для повседневного вождения, но в так необходимые, опять же, для навыков повседневного вождения ситуации с заносами, с носами, недостаточной поворачиваемостью, а потом тут же избыточной поворачиваемостью, возникающей тогда, когда вы газом себя доработали в поворот и решили забросить туда. Делайте все это, потому что лишним такой опыт точно никогда не бывает. Но только я вас умоляю, пожалуйста, никогда не занимайтесь этим на дорогах общего пользования. Не надо вот этого лихачества какого-то. Не занимайтесь этим даже на парковках супермаркетов, потому что иногда может автомобиль какой-то случайно появиться, пешеход случайно появиться, еще что-нибудь случайно может появиться. Занимайтесь вообще. Так, значит, продвижение вы продолжаете рассказывать, и я с удовольствием и чрезвычайной внимательностью буду читать все ваши сообщения, которые вы пишете в Telegram-бот-мессенджер. О них же вы можете рассказывать по телефону. Есть у нас еще СМС для всего этого. И координатики я вам подскажу после пилюльки бодрости, свежести и какого-то такого ощущения весны. Ведь нам же синоптики пообещали именно это ощущение весны. Вот вам, пожалуйста, держись. Да, перекличка будет обязательно. Сейчас, секундочку, давайте разгонимся немножечко. Тепленькое пойдет. И тогда уже заладим перекличку с вами. Тотальную. Синоптики стали еще большими оптимистами погодными. Кто сказал экстремистами? Нет, оптимистами, я говорю, ребят, вы что, это совершенно другое. Сегодня плюс один, завтра ноль, потом плюс один, плюс один, плюс один, плюс два, плюс один на всю неделю до воскресенья. Ночью тоже нормально. Минус один, плюс один, минус два, минус один, минус один, минус один, плюс один. Опять же, воскресенье. Евгений 7708, так называет себя Евгений Михайлович, и еще Натали Филатова. У нас здесь Дмитрий, Дима Петрик, это другой человек, Денис Чумичев, Суета, Человек без ника, Дмитрий Гастродок и снова Суета, Андрей Андреевич, Олег Подмосквич, Брови слона, хорошо, Камини... И Иван, и снова Иван, и опять Борисовна, и Антон, и Евгений, и Простокот, Игорек, Дмитрий, Александр, Ирен Большакова, молодой дедулька, Руслан, Терников, Дмитрий, Евгений Подольский, Наталья Филатова, Юрий 762, по скриптум. Ой, ребят, извините, всех не могу, очень много. И это все лучшие люди планеты уже в нашем Telegram-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира 495-й код. Запомним. Есть еще СМС 925-88-88-94-8. Вот так держим его за красивые глаза и по старой памяти просто. Ну, выбросить жалко, нести трудно. Ну, вот он и есть у нас, этот наш СМС. И, наконец, телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК». Заходите, подписывайтесь. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, то есть слитно, как слышится, так и пишется. Радио говорит МСК. Мы для вас вовсю там уже поставляем новости. Зайдя туда, вы сможете посмотреть, что число погибших от коронавируса 1016. Вылетевший в Москву самолет С-7 вернулся в Новосибирск. К выходным в Москву вернутся морозы. Оттепель сменится похолоданием. До минус 7 днем установятся отрицательные температуры, сообщил руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Научный руководитель гидрометцентра, потому что мы знаем, что гидрометцентр сейчас под управлением, не знаю, склоняется фамилия Борщ? Борща под управлением. А Роман Вильфанд теперь научный руководитель. Минус 7. Это как-то противоречит тому, что я сейчас вижу у нас здесь по данным другого погодного агрегатора. Все-таки выходные у нас будут с положительными температурами. Вот заодно и посмотрим.
Моторы.
В Зелике прорыв воды на центральном проспекте. Будьте аккуратны, пишет Дмитрий. Дмитрий, холодный или горячий? Потому что в любом случае прорыв – это плохо, но когда горячий, это еще и смертельно опасно, по большому счету. Вот мы видели много трагедий, связанных с прорывом и подмывом дорожного полотна именно горячей водой. Капотни, наверное, капоны. Капоны – авария с такси. Капот невероятно. Авария с такси. И Челодой Маловек тоже здесь с нами. Всем доброго утра. Кав присылает. Хорошо. 7373948. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе
утро. Доброе утро.
Илья. Сделайте радио тише, пожалуйста. Мы дважды все слышим.
Да.
Спасибо.
Вот передача «Моторы».
Да.
Моторы. Мы разговариваем о моторах на наших автомобилях любимых.
Ну, иногда.
У меня вот такой вопрос. Я тут покупал себе мотор Yamaha на лодку.
Да.
Тоже мотор двухтактный. И спросил, а какой бензин-то им заливать? 95-й или 92-й? Он говорит, японцы сказали, ваш бензин 95-й, совсем хреновый, присадками. Заливайте 92-й, вот, мешайте его, и проблем не будет. Теперь у меня его самого японская машина, именно с Японии.
Вы думаете, а как теперь с автомобилем поступать? Тоже 92-й, что ли?
Вот у меня вопрос теперь к слушателям и ко всем. Как быть-то теперь, если написано 95-й машину надо заливать, но сами японцы, Yamaha, они говорят, нет, заливайте лучше 92-й.
Скажите,
он по качеству лучше, чем брали
просто. А вам это говорили сами японцы, но выглядели они примерно как русские парни в магазине Yamaha? Ну, такие наши чуваки.
Да, они выглядели наши такие чуваки, вот, при этом к рекомендации, там много чего они мне всяких тестов привели, диаграмм, много чего показали, много чего рассказали. Вот такой у меня вопрос интересный. Что делать-то?
Согласен. Но, вы понимаете, в чем дело? Тут, мне кажется, что правильного ответа нет и не может быть. По той самой причине, что сколько автозаправочных станций, сколько автозаправочных сетей. Вот столько и разных качеств топлива. Потому что, ну, какой-то одной общей рекомендации, на мой взгляд, быть не может. Хотя, с другой стороны, может быть и может. Но, вы знаете как? Как бы я сказал, автомобили, привезенные сюда из Японии, это какая-то одна история. Автомобили, произведенные здесь, японские, ну, те же Ниссаны, они уже произведены здесь у нас произведены. И наклеечки на внутреннюю сторону крышечки топливного бака лепятся у нас здесь, в России. И если налепили рекомендованный 95-й, но я бы лил 95-й, потому что, ну, я так думаю, подразделение российское, представительство российское, завод российский, люди автомобиль сертифицировали здесь, в России. Все испытания он проходит тоже у нас. На испытаниях в этот автомобиль льют топливо вовсе никакое не японское. Никто не привозит из Японии топливо для того, чтобы делать пробную, выборочно-пробную поездку на автомобиле, там, к слову, Qashqai или Nissan X-Trail. Они проходят пробные поездки автомобилей. И, кстати говоря, к вопросу о том, что кто-то недоволен, он приходит в дилерский центр и говорит, а почему это у меня автомобиль с пробегом уже 16 километров? Это что, он до автовоза 16 километров пилил с завода, что у него такой пробег? Что это такое? Это ваш менеджер здесь куда-то гонял на автомобиле? Нет, дорогой, говорят на заводе Nissan. Радуйся наоборот. Это означает, что твой автомобиль попал по выборке, вот так вот рандомно, то есть случайно по-русски, попал в число автомобилей, на которых была совершена пробная поездка и испытание было автомобиля проведено. Дотошное. То есть наоборот, тебе его проверили специалисты по качеству Nissan. И, значит, с ним точно проблем никаких нет, но, во всяком случае, таких проблем, которые должны были обнаружиться сразу же, моментально, специалистами. Вот. И никто топливо для этих поездок не привозит из Японии, нет. Это топливо заливается здесь, у нас, в Санкт-Петербурге, приобретается и заливается. Хотя бог его знает. Вот, кстати, вопрос топлива я на производстве Nissan не поднимал, не знаю. А ну, как из Японии точно везут. Да, слушаю вас, здравствуйте. Вот как вы ответили бы на вопрос нашего слушателя? Доброе утро. Да, доброе, доброе, вы в эфире уже говорите.
Доброе утро, Роман. Константин, владею Тойотой Марк 2 уже лет 6. Угу. Вот, пробовал, экспериментировал 95-й, 92-й, 100-й. На 95-м прекрасно себя чувствует. На 92-м все то же самое, расход чуть-чуть выше.
Угу. Ну, как можно расслабиться особо, не думать об этом.
Я думаю, что это лишнее, это уже по ощущениям. Мне нравится, мотор работает мягче на 95-м.
Давайте попробуем вывести из зимней спячки сейчас байкеров. Просыпайся! Ваня, Сереж, Мишенька, Миша, Вась, Сереж, Русланчик, просыпайся! Да что делать? Просыпайся, у меня вопрос к тебе. В шатуна превратим сейчас тебя, но у меня вопрос к тебе, товарищ байкер. Ведь двухтактное, это же к тебе, правильно? Особо если Yamaha двигатель, это же к тебе. Просыпай, да троснись ты! Вопрос к тебе серьезный. Вот ты, товарищ байкер, я тебе даже линию сейчас чищу одну телефонную. Оставляю свободную линию. Одну, вот подчищаю, чтобы байкер дозвонился. 7373-948. Ведь это же напрямую к вам вопрос, правильно? Вам, эти японцы, которые вот так вот визуально, ну, настоящий славянский парень стоит, и его японское происхождение обусловлено только тем, что он работает в магазине, который торгует продукцией японской компании Yamaha. Вот это как японцы, которые работают в наших суши-барах. Такие японцы, ну, в смысле... Ну, странно, зачем вот там из Казахстана или еще людей? Мне кажется, что это, наоборот, выглядит немножко, нелепо. Но уж лучше бы не устраивать вот этого какую-то историю, что вот, приходите в японский бар, и ребята, профессионалы, безусловно, глубокие, из нашего ближнего зарубежья, мягкого южного подбрюшья, российского, сделают вам настоящие японские суши. Для чего все это? Вот примерно такая же история, видите, как японские настоящие парни, но только выглядящие как славяне, вот, рассказывают про настоящие японские двигатели и про то, что японцы считают наше топливо 95-е некачественным. А вы в мотоциклетке своей что заливаете? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман. Сергей меня зовут.
Сергей.
Я, во-первых, байкер, да.
Извините, что разбудил вас, вы были в спящем режиме, в спячке, вас растормошил.
Не-не, мы никогда не спим, потому что...
Вы ждете, да. Байкер не спит зимой, он ждет. Он ждет открытия сезона, сидит и ждет. Так.
Так вот, значит, во-первых, байкер, во-вторых, я некоторое время назад работал на автопромышленности, да, предприятии, где производят Рено.
Каптюры, Арканы, Дастеры
и так далее.
Да.
Так вот, я работал там в логистике, но, тем не менее, естественно, интересовался там вопросами инженерными, в том числе и задавал инженерам-двигателистам вопрос, а почему, например, у Рено, как производителя, рекомендуют у дизельного мотора пробег меньше, чем у бензинового, межсервисный пробег. Вот, ответ был вот какой. В России очень плохая качество дизельного топлива.
Да.
И все то, весь тот нагар, который образуется в цилиндрах, маслотемные кольца снимают и роняют как бы в поддон масляный.
Угу.
Вот. Ровно поэтому и рекомендуют чаще менять масло. Так вот, я хотел сформулировать свой ответ слушателю таким образом, что надо прислушаться к рекомендации все-таки производителя, вот, а не парней каких-то там, потому что производитель, как вы правильно сказали, сам все тестирует и сам несет за все ответ.
Конечно, слушайте, но тем не менее, вот как байкер, вы что заливаете в свою машину?
Ну, я заливаю в свой мотоцикл 95-й бензин, ну, просто потому, что он четырехтактный. Вот. И рекомендован, опять же, 95-й бензин достаточно мощному, достаточно современному мотору.
Все, понял, хорошо, принимается. 7373948, давайте еще пару звонков. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, у меня тоже двухтактная Yamaha, это лодка моторная.
Да,
знаете.
да.
Ну, и вот тоже я пользуюсь всегда 95-м бензином. Туда заливаю. И знаю, что вот в Астрахань ездил на рыбалку, ну, беру с собой бензин, как говорится. А ребята заливают местные, ну, там,
свой. Да, да.
Разница совсем другая, которая работает на московском, на 95-м бензине, ну и которые на этом вот 8 лет ни разу ни свечи не менял, ничего. Лью все, постоянное масло, все именно ямаховское. Очень все отлично.
Все понял. А скажите, а вы сами пришли к такому заключению или вам кто-то посоветовал все же? Ну вот подсказали, что лучше.
Посоветовал, малый один, он постоянно, там не написано не ниже 92-го бензина. Но большинство все льют 92-й. А он всегда сначала лил 95-й, тоже, ну, Yamaha, так на мотор. И никаких проблем.
И никаких проблем, вот видите. Ну и давайте, пожалуйста, и завершающий звонок сюда. Да, доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
А, смотрите, по поводу бензина. У меня робит, хотя тоже написано, что вроде как можно даже 92-й, но 95-й. Вот. Был опыт пробы заливки 92-го на Сузуки. Вот. Ну, да, вроде как бензин подешевле, но потеря мощности ощущалась. Вот, я думаю, что вот только в этом весь сыр-бор, как бы, и все. А так, ну, блин.
То есть ничего такого в 95-м, что угробило бы топливо, угробило бы мотор, да, ничего такого уже нет.
Нет.
Да. Все, и, я...
Роман,
да.
Еще вопрос можно?
Давайте, конечно, да.
Как бы, что-то уже известно по Шкоде Корогу? Вот, как-то вообще, какие там... Ну, я, в общем и целом, на самом деле, читал, смотрел, ну, как бы вот...
Известно то, что в следующий вторник мы отчаливаем в Нидерландию для того, чтобы с ним знакомиться, и вот оттуда же я и привезу вам полностью всю информацию. На следующей неделе, во вторник. Вторник, следующей неделе. Ровно через неделю. То есть уже ровно через неделю. Страшно смотреть, кстати говоря, на эти сообщения... По поводу урагана, который там бушует. И, кстати говоря, там же в Нидерландах все происходит. Где эти? Ураган Киара. Киара, бушующий несколько дней в Европе, оставил в Великобритании без света 150 тысяч домов. Там отменяются авиарейсы, поезда отменяются, паромы отменяются, закрыты некоторые дороги. Но зато есть и такая неожиданная обратная сторона этого урагана. Обратная сторона заключается в том, что зато на самолете ты прилетаешь на полтора часа раньше, чем надо было бы. То есть из-за того, что скорость ветра, если в попутном направлении, из Нью-Йорка до Лондона, на полтора часа раньше прибывают рейсы. Почему? Потому что скорость вместо обычных 900-950 км в час 1300. А 1300, это если не ошибаюсь, это уже, в общем-то, в какой-то момент самолет должен был перейти звуковой барьер. Правильно? Сейчас вот специалисты меня поправят. Я же не настоящий сварщик, поэтому мне сложно сказать. Но, в общем, вот этот ураган там бушует. Но вопреки урагану, я надеюсь, что он недели-то ему хватит, чтобы успокоить, угомониться. Киара, хватит тебе недели? Вопреки ураганам, в следующий вторник мы отбываем в Нидерландию, и прямо оттуда я привезу вам абсолютно всю доступную информацию по Шкода Корог. Это будет первый премьерный тест-драйв уже российского Шкода Корог, нового компактного кроссовера от чешско-немецкой компании Volkswagen Skoda.
Моторы.
7.36, моторы мы продолжаем, и 204 тысячи, 205 уже тысяч автомобилей сейчас на столичных улицах. В начале программы полтора часа назад их было 57 тысяч. Скорость движения в центр упала до 28 километров в час. Из центра все еще можно выехать, ребята, совет, из центра 43 километра в час по направлению в область. Так, несколько сообщений и смс, и в телеграмчике. Денис, директор дилерского центра, пишет: «Пежо, заправка производится на местных АЗС. 95-е топливо без всяческих индексов. За 6 лет работы проблем не было ни с одним автомобилем. Дальше в субботу нашел диско спорт 17-го года, 13 тысяч пробег, предоплаченное ТО, сервисный пакет. Оставил предоплату, сравнивал с Volvo XC60, BMW X3. Спорт круче. Вчера забрал. Алексей Челков. Я все ждал, что будет здесь какой-то вопрос, а вопроса никакого нет. Это просто Алексей нам сообщил. Алексей, я вас поздравляю. Это хороший выбор. Ну, скажем так, практичный выбор рачительного семьянина. Человека, желающего вести не просто комфортный, но еще и активный образ жизни. Потому что диско-спорт, это же как раз про это. Киара звучит как название следующей модели «Шкода» или «Рено». Евгений обращает внимание на ураган, который сейчас бушует в Европе, в частности, и в Нидерландах, и в Великобритании, и везде. Дальше, что еще у нас здесь? Как это было сообщение? «Донесите до слушателей», Михалыч пишет, что в двухтактные лодочные моторы все производители рекомендуют 92-й лить, но только качественные, в четырехтактные 95-й. Говорю это как заядлый в одномоторник и по совместительству работник нефтегазовой отрасли. Хорошо. Дальше. Молодой дедулька. Я вижу это сообщение, и все как-то оно выпадало за поле зрения, но вот сейчас уже пошли угрозы, и поэтому я не могу просто так оставить сообщение, когда тут уже угроза начинается. Всем добра! Окей. Нужен совет. Пробег 219 тысяч. Пришло время продавать Peugeot 508. Смотрю на китайцев. Стоит рисковать? Не отвечаете? Обижусь, вот угроза уже, и куплю китайца Хавейл F7. Договорите, пожалуйста. Молодой дедулька, вот для того, чтобы отговаривать, должны быть какие-то весомые аргументы, вот именно аргументы, не ощущения, не мысли, основанные на стереотипах по отношению к китайским автомобилям, а фактические факты. А фактических фактов пока что маловато, поскольку статистики маловато, поскольку модель чрезвычайно новая. Для, ну, вообще, в принципе, модель новая. Но если говорить о самой модели, лично мне, ну, как вам сказать, мне кажется, что вот если вы уже допускаете мысль для себя вот по приобретению китайца, то вот как раз именно F7, особенно в версии купешки, вот может быть там чуть менее практичный багажник, но зато выглядит это совсем здорово. Уже как раз тот самый китаец, на которого можно положить глаз и действительно к нему присматриваться. Именно Хавейл F7. Это такая витрина китайского автопрома на российском рынке. Больше того, автомобиль как бы олицетворяет собой всю серьезность намерений китайского автобизнеса и всю нацеленность на российский рынок, потому что это модель, которая собирается в России и собирается на российском заводе компании Хавейл. То есть аж целый Хавейл построил аж целый завод для того, чтобы здесь производить автомобили для российского рынка, для того, чтобы, ну, во-первых, с точки зрения оптимизации бизнеса, расходов и еще и стоимости предлагаемой продукции, все это. Глядя на технические параметры автомобиля, уже совершенно точно можно говорить смело, что да, нормально. И оснащение мультимедийное, и оснащение опциональное модели достаточно. И моторчик вроде бы приемистый. Вот, если честно, почему я сейчас, рассматривая, допустим, автомобили этого сегмента, подождал бы, может быть, выхода такого глубокого рестайлинга, а лучше следующего поколения, F7, к примеру, но тогда это еще, ну, тогда это еще лет 6. У меня несколько буквально вопросов, скорее нюансов, именно к этому китайцу. Все другие китайцы, я сейчас говорю исключительно об F7. Я не говорю о Чанганах и прочих Лифанах, нет, я говорю именно о Хавейле. Несколько вопросов, и это скорее нюансы. По рулю, по обратной связи, по шумоизоляции, немножечко по, ну, по каким-то мелочам, которые я понимаю, что это скорее психологические вопросы, чем фактические. Условно, наверное, шумоизоляции тоже можно было бы что-то сделать. Но мне бы хотелось, вот если автомобиль, так чтобы автомобиль, с которым уже ничего не нужно делать, и ты расслаблен, ты получаешь удовольствие. А в F7 еще какие-то микроскопические нюансы есть, которые, я думаю, что для многих перекрываются его достоинствами. Это действительно интересный, яркий, вот так заметно выглядящий автомобиль и с неплохими техническими характеристиками. Ну а дальше, есть ли вопросы, которые не видны на первый взгляд, это уже будет понятно через какое-то время. Должна быть статистика эксплуатационная. Пока что статистика есть только по продажам, и по продажам Havail F7 то ли лидер, то ли один из лидеров китайской автомобильной промышленности. Но мне кажется, что эта модель это как раз самая популярная модель китайского автопрома на российской, на российском автомобильном рынке. Поэтому нечего пугать, молодой дедулька, если уж задумали, ну так вот, чтобы по злому, чтобы не вкладывая очень много денег, тем не менее получить прям совсем упакованные автомобили, потому что F7 в максимальной комплектации действительно, ну, такой не, неплохо упакованный автомобиль. И CarPlay тебе там, пожалуйста, и какие-то ассистенты, и адаптивный круиз-контроль, и как это, ну, в целом хорошо. И контроллер вот этот, переключение передач, джойстик уже такой электронный, как у современных модных автомобилей. В общем, есть много интересного. Я к тому, что можно, на мой взгляд, психануть и взять. И вот вы-то как раз и будете тем самым человеком, который будет нам рассказывать о статистике владения. Через полгода, через год, еще что-то. Так, а я раньше спрашивал в краш-тесте, народ проголосовал за Volvo, но мне дискоспорт понравился. Алексей Чулков продолжает хвастаться своим новым Discovery Sport. Китайцев нужно наказывать рублем, пусть скидывают цены, чтобы мы в них поверили. А то цена как у конкурентов, пишет Николай. Ну, есть правда в ваших словах. Хотелось бы, чтобы китайцы, даже не столько опираясь на фактическое качество автомобилей, сколько на наши отношения. То есть они, им бы сейчас хотеть понравиться нам. То есть понравиться. А что нам может понравиться больше, чем очень-очень вкусная цена на автомобиль? Вот что может больше понравиться? Ничего не может понравиться. Только красивая женщина. Все остальное не может ничего понравиться. Только цена. А цена, прямо скажем, да. Вот не настолько она ниже, чем хотелось бы, чтобы она была низкая на китайские автомобили. Поэтому вот здесь с вами согласен. Но для этого они и строят здесь заводы, вы видите, потому что тот же F7 должен был быть значительно дороже, но он производится в России, и поэтому его цена более-менее конкурентна. Здесь нужно сказать, а насколько она конкурентна? Это вот надо посмотреть. Сейчас свежайшую я статистику посмотрю по Havail, если вы не против. Потому что мне, по-моему, помнится максимальная комплектация что-то в районе 1,9. 1,800, там что-то такое. И это за вот вообще за все. Так, Havail. Сейчас посмотрим. Havail F7, модельный ряд компании Havail F7. F7 и F7X, то есть я так понимаю, что купешка вот эта, она как раз называется F7X. Комплектация, стартовая цена 1 449 000, финишная 1 819 000. Ну, так она и зафиксирована. Вот за этот 1 819 000, это уже 2 литра, 190 лошадиных сил, полный привод. Правда, робот и робот своего собственного производства. Что из себя представляет робот с двумя сцеплениями, китайский? Опять же, нужно смотреть статистику. Сколько это будет ходить, как это будет ходить, когда начнутся вопросы, если они начнутся, ну и так далее. Если кажется, что еще рановато смотреть на китайцев в этой ценовой категории, можно будет смотреть на европейцев. Опять тот же Karoq. Да, он будет компактней, но здесь все более-менее проще, все более-менее предсказуемо и понятно. Да, вы знаете, что еще я хотел с вами обсудить? Я с вами хотел обсудить случай на Рублевке. Случай на Рублевке, который произошел еще 22 января, но известно о нем стало сейчас. Потому что мне кажется, этот случай показателен сразу несколькими своими аспектами.
Моторы.
Во-первых, нужно сказать, что опять владелец BMW. Мы продолжаем думать, что владельцы BMW, некоторые из них, не все, а некоторые из них, это такие специальные люди, которые приобретают автомобиль ровно потому, что он соответствует их внутренним ощущениям отвязности. Вот. И этот автомобиль отвечает им взаимностью, он тоже отвязный. Инспекторы ГИБДД задержали 34-летнего москвича, за которым, как потом оказалось, числится более 2000 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает сайт Главного управления МВД по Москве. Он находился за рулем автомобиля BMW. Ну, так сложно сказать, но мне кажется, что это четверка. Ну, так я вижу только сбоку его, поэтому мне сложно сказать. Но мне кажется, что четверка. Задержали 22 января в районе 12 километра Рублево-Успенского шоссе. Известно об этом стало только сейчас. Мужчина не имеет права на управление транспортным средством. в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения. Сотрудники полиции обратили на это его внимание, составили административный протокол и говорят, ну вот теперь давайте выходите, потому что вам нужно выйти, вы отстраняетесь от управления автомобилем, потому что вы не имеете права управлять им. А автомобиль мы отправим на специализированную стоянку. Водитель решил, что нет, ребята, так не будет, говорит. Будет по-моему. А именно, заблокировался в автомобиле. Он заблокировался. Не выполнил законных требований, заблокировал двери автомобиля. И вот дальше начинается интересное. Чтобы задержать нарушителя, инспекторы разбили окно автомобиля. Вот, а для него это был знак. Вот как разбили, он так и вышел. Он говорит, а, ну если вы так, тогда ладно, тогда я выйду. Он вышел. Вышел, его отвезли в отделение, составили протокол, все, да, и ему по статье 20.20, уклонение от исполнения административного наказания, 7 суток административного ареста. И вот самое интересное, что сейчас выступает здесь мужчина, причем он говорит таким уверенным, спокойным голосом.
Для проверки документов был остановлен
Владимир БМВ. Васенин, начальник управления информации и общественных связей ГУМВД.
Мужчина не имеет права на управление транспортом.
Вот, и он описывает вот всю эту ситуацию, которую я описал. Но самое интересное, что вот, ну вот я не знаю, можно меня в советники взять, чтобы я вам контентец немножечко редактировал, главное управление МВД? Ну, правда, ну немножко. Потому что здесь для, как бы для создания общей визуализации и для эффектности происходящего, здесь приведено следующее. Приведено видео вот этого невероятно эмоционального задержания. Значит, стоит автомобиль, я не вижу передней части автомобиля, ее не видно. Может, он и заблокирован. Значит, ходят сотрудники вокруг автомобиля. Сотрудники, ну, ГИБДД. Один специальным устройством, видно, вскрывает стекло, разбивает его, точки такие делает. Боёк такой специальный у него. Вот. И дальше. Меня привлекло внимание остальных сотрудников. И там еще несколько сотрудников, и они такие... Этот так вот спокойненько разбивает стекло, спокойненько, а стекло тонированное. Причем тонированное так вот серьезно, что почти не видно водителя. Ну, и темно еще, ночь. Остальные ходят такие, руки в карманы, заинтересованно, похоже, даже с ухмылочками, наверное, такие ходят вокруг автомобиля. Вот я думаю, скажите, а вы, руководство ГИБДД и вообще МВД, а вы действительно не проводите никаких тренингов? То есть наши полицейские, они действительно вот готовы умереть вот так вот просто умереть за неоплаченные штрафы и все остальное? Потому что я себе представляю подобную ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Владелец автомобиля не подчиняется законному требованию полицейского выйти и блокируется в автомобиле в своем. Вот что происходит в следующую секунду, если мы предположим, если мы вспомним весь наш опыт вот этих видеороликов, мы смотрели все, там, в фильмах мы смотрим, как это все выглядит. Вот что происходит в Штатах в следующую секунду? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Это показывает, знаешь что, вот то, что, во-первых, это ночью было, по-моему.
Да, ночью,
вот,
темно.
Это ты сам ездишь, по ночам видишь, это царьки, которые... не боятся, бесстрашные, с девятью жизнями. Ну, сейчас завалил бы он троих, к примеру. На его месте был бы какой-нибудь такой товарищ.
Да.
Все, сейчас бы нас опять начали прессовать за тренировку, за все дела. То есть не они плохие, а мы такие.
Нет, но они же должны думать сами, в первую очередь, о своей безопасности.
Ром,
чувак
знаю,
блокирует себя
знаю,
в автомобиле. Вот я не знаю. Блокирует себя в автомобиле. Я просто не вижу, где крики «Выйти из автомобиля!», где направлены стволы на этого человека, где заблокированный автомобиль с двух сторон, чтобы он не мог дернуться. Полицейский сзади, вот сзади я точно вижу, что не заблокирован сзади автомобиль. Там нет никакой полицейской тачки, которая сзади его заблокировала. Сзади обходит полицейский, руки в карманы, ГИБДДшник, руки в карманы, сзади обходит... в тот момент, когда его коллега разбивает стекло. Ну, елки, у меня даже слов нет. Это поведение каких-то пятилетних детей. Ну, сзади незаблокированный автомобиль, водитель неадекват, видно, заблокировался внутри, все, он не собирается идти на диалог. Ну, он же сейчас, на первое его действие, он назад, даже если впереди стоит какое-то препятствие, он назад резко сдает задом, чтобы уходить от этого всего. сзади спокойно, руки в брюки, проходит с ухмылочкой, такой вот походочкой от детского жигана, смотрит с удовольствием, как коллега его вскрывает. Ребят, это что-то совершенно запредельное. Это не полиция. Это не силовая структура. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, майор. Ну, что я могу сказать? Если у нас не работает закон о самообороне, ну, это я, ладно. А вот то, что у нас в полиции, я в милиции сколько отработал, любое мое действие будет обжаловаться в прокуратуру, никогда на мою сторону не станет. У нас был даже момент, когда задержан совершенно отмороженного пьяного, а прокуратура потом говорит, ну, увидел пьяного, что ты идешь на конфликт? Отойди. Я говорю, это же моя работа. Да, мне волнует твоя работа. Ты же превысил свои должностные полномочия, и все. Да никогда они не пойдут на конфликт. Ну, свое работа.
Но на это...
А то, что они о безопасности своей не думают, ну, ребят...
Вы знаете, на это даже, оставив в стороне все, там то, что, думаешь, что это опасно, оставив в стороне сожаление на тему того, что вот там где-то в Штатах вот так ведут себя полицейские, микроскопический намек на неподчинение, особенно если речь идет об управлении автомобилем, то есть ты понятно, что это не просто человек, который не подчиняется, а он еще за рулем автомобиля, транспортное средство, а это значит повышенная опасность. То есть его, в принципе, транспортное средство можно использовать как оружие. И поэтому неподчинение водителя малейшее. Тут же моментально на изготовку стволы, тут же окружение, крики, все, выстрелы, тж, в стекла, в колеса сразу сначала, все, он не уехал, блокируется. И смотришь на вот это, на Рублевка, вот один аккуратненько разбивает чем-то стекло, второй ходит, ухмыляясь, рассматривая заднюю резину этого автомобиля. Ребят, стыдно. Он просто становится стыдно, некомфортно в душе и стыдно за действия. Какого уважения вы ждете? Какого уважения, подчинения и опасений со стороны правонарушителей в свой адрес вы ждете, господа полицейские? Ну кто за... Ну что, преступники должны заботиться о вашей безопасности? Ну что, вот преступник должен заботиться о вашей жизни, если вы сами не заботитесь о своей жизни? Чувак, отвязный рецидивист, более 2000 штрафов. Без права управления, блокируются в автомобиле. Они ходят руки в карманы вокруг тачки. Ну, елки-пал, ну что это такое? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Всегда это какое-то лукавство, на мой взгляд, сравнение с американской полицией. Ну, совершенно ничего общего между нами нет. Полиция в США, где у них там у каждого, просто у каждого может быть ствол, у бабушки, у ребенка. Причем такое оружие, которое может совершенно незаметно спрятаться в ладони.
А у нас возят на крыше, вы слышали, вот сейчас 3 километра провез правонарушитель инспектора, в момент, тот его задерживал и провез на крыше 3 или на капоте 3 километра. Сломанные ноги, сломанные руки, погибшие в момент, вот как раз вот так вот, вот есть подозрение, что нетрезвый, и тут начинается там погоня, уходит, неподчинение требованию, все. Но ведь это же видно. Ну, это же... Или полицейские находятся в неком информационном вакууме, и этих историй не знают. Да нет, знают, потому что это их статистика, статистика МВД. Знают, про все знают. И про то, что внезапно рвануть может, уходить. И про то, что назад может дернуться сразу, чтобы начать, совершить попытку уходить. И про все это. Я не вижу тревожности. Я не вижу осторожности. Я не вижу напружиненности этих сотрудников. И в результате возникает какое-то... Ну, чувство неловкости, ну, честное слово, ребят, ну, как-то стыдно прям за это все. Доброе утро, да, здравствуйте, я слушаю вас.
Да, Роман, здравствуйте, меня Ян зовут.
Прям печально, Ян, печально.
У меня, на самом деле, во дворе такая ситуация была, как бы останавливали Прада, вот, тоже один выбежал с автоматом, начал стучать стекло, вот, человек чуть проехал, потом притормозил, этот побежал к нему, тот по газам, второй стал... Первого подбирать, то есть, ну, блин, вот реально стыдно смотреть было просто на это.
Спасибо. Вы знаете, еще почему все трудно на это смотреть? Еще потому, что ведь ты же понимаешь, что вот это поведение, и есть поведение тех, кто, по большому счету, должен защищать себя. Он стоит на страже права, порядка, закона, на страже. У них есть оружие. им придана власть его применять, это оружие. То есть это люди, которые обеспечивают право, порядок. И ты ждешь от этих людей действительно настойчивого принуждения к правопорядку, те, кто этот правопорядок откровенно нарушает и попирает, откровеннейшим образом попирает и нарушает, настойчивого принуждения. Ты ждешь агрессивного принуждения. То есть я не понимаю, что нужно каждый раз на такие вещи вызывать тяжелых, что ли? Не знаю, это я термин этот подчерпнул у силовиков. Тяжелые. Ну, то есть это такие профессионалы группы захвата в тяжелом обмундировании. Вот со щитами, вот совсем. То есть каждый раз вот они, чтобы проявляли профессионализм, а эти сотрудники ГИБДД, они еще вчера, что они, были вагоновожатыми, управляли троллейбусами и все остальное. Потому что поведение вот реально такое людей, которые в первый раз встретились с подобной ситуацией и ведут себя как обычные гражданские. Они говорят, просят, выйдите, с интересом рассматривают автомобили. Ребят, ну это никуда не годится. Это просто никуда не годится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Андрей. Совершенно с вами согласен, что вот эта вот расхлябанность такая. Но с другой стороны, вы посмотрите, вот как звонил предыдущий, сказал слушатель, что идет безнаказанность со стороны вот данных персонажей. Та же Багдасарян, тот же вот этот персонаж, я думаю, он сейчас заплатит штраф и дальше будет кататься и не делать себе права, и класть на все. Вот его бы законопатили на годик, тогда бы был порядок. И если бы он попытался дернуться, действительно пристрелили, а потом бы на этом все закончилось, был бы тоже порядок. А так сейчас бы, если его застрелили, сотрудники бы еще года 2-3 отписывались. Почему? На каком основании они применили табельное оружие? Это просто вот, ну, разгильдяйство какое-то. Больше со стороны сотрудникам руки связывают наши законодательства.
Вы понимаете, в чем дело? Вот я согласен со всем. И даже я поддерживаю это мнение, что там вот ты жестко себя поведешь, а потом тебе придется отписываться, а потом тебя еще и уволят за превышение. Это я согласен. Но в поведении данных сотрудников в этом видео, хотите, я в телегу переброшу себе это видео, чтобы вы посмотрели. В поведении данных сотрудников, к сожалению, к моему глубокому сожалению и по моему субъективному мнению, я вижу не опасение быть жесткими и превысить свои полномочия должностные. Нет. Я вижу разгильдяйство, расхлябанность и расслабленность. Ну, такую расслабленность я вижу. Это вовсе не одно и то же. То есть, когда ты опасаешься, что ты слишком жестко себя поведешь и потом понесешь за это наказание, там, по шапке тебе настучат, это одно. А здесь какая-то пентюховатость, ну, расслабленность. Они просто ходят как, ну, абсолютно спокойно, как будто они вообще не полицейские, а сельские парни на заваленке рассматривают заехавший к ним современный автомобиль BMW случайно. Они ходят так и с интересом его рассматривает. А это уже совершенно другое. Вы уж простите меня. Это совсем другое. Сейчас 255 тысяч автомобилей на московских улицах и сложная ситуация, которая привела к тому, что пробками Москву сейчас можно оценить примерно на 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.